Понятно, что при таких обстоятельствах голос людей, требовавших полного восстановления самодержавия, взял верх. И дворянство, вышедшее в другую залу, положило просить императрицу о принятии самодержавия. Но для написания новой просьбы требовалось время. И потому стали просить о допущении на аудиенцию после обеда. Анна согласилась и пошла за стол, которому пригласила и членов Верховного Тайного Совета. Таким образом, последние не имели возможности подумать вместе о своем положении. В 16:00 пополудни дворянство возвратилось во дворец с новой просьбой, в которой говорилось: «Когда Ваше Императорское Величество всемилостивейше изволили пожаловать все покорные наши прошения своеручно для лучшего утверждения пользы Отечества нашего, сего числа подписать, недостойных себе признаем к благодарению за так превосходную Вашего Императорского Величества милость. Однако ж усердие верных подданных, которые от нас должность наша требует, побуждает нас по возможности нашей не показаться неблагодарными. Для того в знак нашего благодарства всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного Совета и подписанные вашего величества рукою пункты уничтожить. Только всеподданнейше ваше императорское величество просим, чтоб соизволили сочинить вместо Верховного Совета и Высокого Сената один правительствующий Сенат, как при Петре I было, и исполнить его довольным числом, 21 персоною. Так ужде ныне в члены и впредь на упалые места вонный правительствующий Сенат и в губернаторы, и в президенты повелено было шляхетству выбирать баллотированием, как то при Петре I установлено было. И притом всеподданнейше просим, чтоб по вашему всемилостивейшему подписанию форму правительства государства для предбудущего времени ныне установить. Мы, напоследок, вашего императорского величества, всепокорнейшие рабы, надеемся, что в благорассудном правлении государства, в правосудии и в облегчении податей, по природному величеству вашего благоутробию, презренны не будем, но во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем. Февраля 25-го, 1730. Подписи. Князь Иван Трубецкой, Григорий Чернышов, Ушаков, Новосильцев, князь Григорий Юсупов, Михайло Матюшкин, князь Алексей Черкасский, Сукин, Алсуфьев, князь Никита Трубецкой, граф Михайло Головкин и так далее. Подписи 150. Когда прочли эту просьбу, императрица притворилась удивленную. «Как?» — сказала она. «Разве пункты, которые мне поднесли в метаве, были составлены не по желанию целого народа?» «Нет», — отвечали собравшиеся. «Так значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул», — сказала Анна. О последующем в протоколе Верховного Тайного Совета записано. Пополудни в 16:00 к ее императорскому величеству призыван статский советник Маслов и приказано ему пункты и письмо принесть к ее величеству, которые в то же время и отнесены ее величеству от господ министров поднесены. И те пункты ее величество при всем народе изволило, приняв, разорвать. Февраля 26-го господа министры изволили быть во дворце, куда призыван статский советник Маслов, и велено ему сочинить вновь присягу о самодержавии ее величества, которая в то же время и сочинена, и ее величество тое присягу опробовать соизволило. И господа министры, тое присягу подписав, вручили ее величеству. 28 февраля по всем улицам с барабанным боем объявлено, чтоб завтра, то есть 1 марта, 8 часов утра все шли паки к присяге в соборы и церкви. Бригадир Иван Михайлович Волынский так уведомил об этих событиях двоюродного брата своего Артемия Петровича Волынского. «Здесь дела дивные делаются. По кончине его величества выбрали царевну Анну Ивановну с подписанием пунктов, склонных вольности, и чтобы быть в правлении государства Верховному Совету 8 персонам и в Сенате 11. И вон нам спорило больше шляхетства, чтобы быть в Верховном Совете 21 персоне, и выбирать он их баллотированием, а большие не хотели оного, чтобы по их желанию было 8 персон. И зато шляхетство подало челобитную ее величеству, чтобы быть в 21 персоне, и онное челобитное ее величество собственную рукою подписано тако. Посему рассмотреть». И потом ее величество ионную челобитную изволило отдать князю Алексею Михайловичу Черкасскому, и шляхетством подавал челобитную князь Алексей Михайлович, и потом за опасностью шляхетства подало челобитную другую ее величеству, чтоб соизволило принять суверенство. И так и учинилось в суверенстве, и присягу вторично сделали, а онное делал все князь Алексей Михайлович, и генералитет, с ним и шляхетство, и что от того будет впредь, Бог знает. Ныне великой силе Семен Андреевич Салтыков, и живет он вверху и ночует при ее величестве, а большие в великом подозрении. И в стыде обретаются две фамилии, и с ними Матюшкин, Измайлов, Еропкин, Шувалов, Наумов, Дмитриев, Матвей Воейков, и такова дело от начала не бывало. Присягнули самодержице Анне Иоанновне. Ей одной только. И за очень немногими исключениями все были очень довольны. Перепугались только, как говорят, когда вечером 25 числа красный цвет северного сияния покрыл горизонт. В кругу людей близких князь Дмитрий Михайлович Голицын произносил зловещие слова. Трапеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными. «Знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за Отечество. Мне уже немного остается, и те, которые заставляют меня плакать, будут плакать доли моего». Но от кого же плакать? От самой императрицы? Мы уже несколько раз встречались с герцогиней Курлянскую, и все в затруднительных обстоятельствах ее жизни. Жизнь до сих пор действительно была незавидная. Раннее бездетное вдовство в стране слабой, за влияние над которую спорили три сильных соседа, сделало из Анны игрушку политических отношений и соображений. Она стала невестой всех бедных принцев, желавших получить Курляндию в приданное. Планы о браке ее составлялись и разделывались, смотря по отношениям между Россией, Польшей и Пруссией. Неприятно было положение Анны при великом дяде. Еще неприятнее при Екатерине I и Петре II. Чаша унижения была выпита до дна, а натура была жесткая, гордая, властолюбивая, чувствительная к унижению. Во всем препятствие, борьбы. За отношение к Бестужеву гонение от матери. Царицы Прасковьи, на которую Анна была очень похожа жестокостью и энергию. Понравился морец Саксонский. Неблагодарный раб расстроивает дело. Из-за Берона неприятная история с Бестужевым. Выбрали в императрицы, когда уже Анне было 37 лет. Но князь Василий Лукич Долгорукий привез ограничительные пункты и требует, чтоб Берон не ездил в Москву. Князь Василий Лукич стережет, как дракон. Наконец, тюрьма отпирается. Анна на полной свободе. Она самодержавная императрица. Наконец-то можно пожить. Но уже молодость прошла, оставив много горечи на сердце. Да и дадут ли спокойно пользоваться властью? Выбрали с ограничением. Ограничительные пункты разорваны, но остались недовольные. И недовольные сильные и знатные люди. При первом неудовольствии к ним пристанут и другие, и начнут смотреть в другую сторону. В Голштине соперник опасный, родной внук Петра Великого. Надобно смотреть зорко и жить в постоянном страхе. А подозрительность и страх — это такие чувства, которые не умягчают душу. Русское знатное шляхетство подозрительно. Правда, оно было против верховников, но оно сочиняло разные проекты государственного устройства. И 25 февраля просило свободы просмотреть эти проекты и составить один наиболее удовлетворительный. Только энергическое движение гвардии заставило поспешить восстановлением самодержавия. Надобно привязать к себе эту гвардию, увеличить ее число, и главное — сосредоточить всю власть в руках людей вполне преданных, которых интересы неразрывно связаны с интересами Анны, которым грозила и постоянно грозит беда, если власть перейдет в руки русской знати. Эти люди – иностранцы. Но возвышением иностранцев, и особенно одного из них, который в глазах народа не имел никакого права на возвышение, оскорблялись русские. Анна при своем уме, которого у нее никто никогда не отнимал, не могла не осознавать этого. И потому не могла быть покойна. Чтобы успокоиться, забыться среди постоянно тяжелых обстоятельств жизни, для натуры, не способной уходить во внутренний мир души и оттуда вызывать успокоение, для натуры недоступной, не приготовленной образованием к высшим средствам восстановления падающих сил духа, для такой натуры оставалось одно средство – внешнее развлечение. Праздненство, окружение себя существами, которые бы постоянно развлекали, гнали бы далеко докучную мысль и тяжелые чувства. И Анне необходимо иметь подле себя женщин, которые бы болтали без умолку. Так она писала в Москву. У вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны в Москве живет одна княжна Вяземская, девка. И ты ее сыщи, отправь сюда. Только чтобы она не испужалась, то объяви ей, что я ее беру из милости, и в дороге вели ее беречь, а я ее беру для своей забавы, как сказывают, что она много говорит. В другой раз Анна писала в Переславль. Поищи в Переславле из бедных дворянских девок или из посадских, которые бы похожи были на Татьяну Новокщенову, а она, как мы чаем, что уже скоро умрет, то чтоб годны были ей на перемену. Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые бы были лет по 40 и так же б говорливы, как та, Новокщенова, или как были княжны Настасья и Анисья. Впоследствии люди знатные оскорблялись тем, что при Ане в числе шутов были два князя, Волконский и Голицын. Но желание развлечься насчет ближнего, поймать его, посмеяться над ним, было так сильно в Анне, что она не останавливалась ни пред каким саном, что видно из письма ее к казанскому архиерею. «Преосвященный архиерей, письмо ваше из Казани мы получили, в котором пишешь, что ты приехал туда в самый Благовещенье в день и даешь знать, что, то есть марта 25 числа». «Зато мы благодарствуем, что научил нас здесь, в Петербурге, знать, в котором числе он и день бывает. А мы до сих пор еще не знали, однако ж уповали, что то как в Казани, так и здесь в одно время прилучается». В заключение представим два портрета Анны, нарисованные в разные времена. Один – наблюдателем совершенно беспристрастным, другой – наблюдательницей очень пристрастную. Но все же и второй портрет заслуживает внимания. Голштинский камер-юнкер Бергольц в 1724 году так описывает визит, сделанный его герцогом Курлянской герцогине Анне. Она приняла его высочество очень ласково, но не просила его садиться и не приказывала разносить вино, как обыкновенно здесь водится. Герцогиня — женщина живая и приятная, хорошо сложена, не дурна собою и держит себя так, что чувствуешь к ней почтение. Другой портрет от 1730 года. Невеста князя Ивана Алексеевича Долгорукова Наталья Борисовна Шереметьева смотрела на торжественный въезд Анны в Москву и описала ее так. «Престрашного была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста». Как же началась деятельность нового правительства? Просьба генералитета и шляхетства об уничтожении Верховного Совета и восстановлении Сената в том значении, какой он имел при Петре Великом, была немедленно исполнена 4 марта. Число сенаторов, как именно просили, было назначено 21. Канцлер – граф Головкин, фельдмаршалы – князья Голицын, Долгорукий и Трубецкой, князь Иван Федорович Рамадановский, князь Василий Лукич Долгорукий, князь Дмитрий Михайлович Голицын, барон Андрей Иванович Остерман, князь Алексей Михайлович Черкасский, генерал Ягужинский, освобожденный из-под ареста 25 же февраля, Григорий Петрович Чернышов, Иван Ильич Мамонов, князь Григорий Дмитриевич Юсупов, Семен Андреевич Салтыков, Андрей Иванович Ушаков, князь Юрий Юрьевич Трубецкой, князь Иван Федорович Борятинский, Семен Иванович Сукин, Василий Яковлевич Новосильцев, князь Григорий Алексеевич Урусов, граф Михаил Гаврилович Головкин. Этот список не поражал новостью в сравнении с прежними временами. Из 21 фамилии только одна была немецкая, Остермана. Но и барон Андрей Иванович, как прежде Брюса, переставали считать иностранцем. На другой день 5 марта сенаторы присягали и немедленно имели рассуждение, надлежит ли в Сенате быть генерал-прокурору, обер-прокурору и рекетмейстеру. Рассудили, что рекетмейстеру быть надлежит, но от беспокойных блюстителей и напоминателей закона себя освободили. 18 марта ее императорское величество изволило присутствовать в Сенате и заседать в своем месте. Притом изволило отдать пункты и указала по онным о сбавке подушных денег, рассмотря доложить ее императорскому величеству. Изволило ожидать указ о благочестивом содержании православной веры и прочего, что касается ко Святой Церкви. И по прочтении онных министры за такую ее императорского величества милость благодарили. Изволила слушать реестр докладом и указала эти доклады взнесть со временем в дом ее императорского величества, и тогда рассматривать изволит. Потом изволила отсутствовать. Мы видели, что Верховный Тайный Совет, желая удовлетворить недовольное шляхетство, обещал уничтожение майората и учреждение военного училища, из которого молодые шляхтичи могли бы выходить прямо офицерами, не подвергаясь унизительной службе в солдатах. Самодержавная императрица признала за нужное исполнить эти обещания уничтоженного ею совета. В декабре 1730 года утвержден был доклад Сената, что в 1714 году Петр I, император, по первенству одного наследником ученицы изволил в таком всемилостивейшем намерении –